Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Литературно-драматическая редакция канала «Воскресенье» продолжает новую рубрику «Разговоры об искусстве». В студии нашей радиостанции мы будем встречаться с разными интересными людьми, со священнослужителями, людьми творческих профессий, актерами, художниками, где мы вместе будем размышлять и говорить об искусстве, о явлениях в нашей культуре и о творчестве в целом. Доброго вам времени, уважаемые слушатели. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. В эфире «Разговоры об искусстве». Память. Удивительное свойство, которое Господь даровал каждому из нас. Ведь именно при помощи памяти мы способны размышлять, анализировать, делать соответствующие выводы для того, чтобы двигаться вперед. Сколько удивительных художников, поэтов, творцов, певцов создали потрясающие художественные произведения, образы. И, конечно, хотелось бы не забывать эти великие имена, а молодому поколению рассказывать о том, что же они сделали для того, чтобы наше человечество шагнуло немножко вперед. И вот сегодня в нашей рубрике «Разговоры об искусстве» я представляю вам великого, удивительного человека, режиссера, театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова. Театрального режиссера зрители видят, наверное, только на премьере нового спектакля, когда он вместе с актерами выходит на аплодисменты. Однако все, что видят зрители в театре, определено и продиктовано волей и талантом режиссера. И выбор пьесы, и существование актеров на площадке, и вообще весь спектакль от его найденного замысла, жизненной содержательности до самой малой детали актерского костюма. Все это его величество режиссер. Народный артист СССР, лауреат государственных премий Георгий Александрович Товстоногов начал свой сценический путь в 1931 году в Тбилиси, где он и родился, вырос в Русском театре юного зрителя. В 1938 году он завершил свое профессиональное образование в Московском институте театрального искусства имени Луначарского. В Тбилиси Товстоногов жил и работал в необычайно талантливой и насыщенной художественными впечатлениями среде. Он был свидетелем легендарных творческих свершений мастеров грузинского театра, которые создали в нашей стране одну из самых богатых театральных культур. Для судьбы молодого художника отнюдь не безразличен уровень профессиональной среды, в которую он вступает. Ее идеалы, критерии, вершины, именно по ним равняется впервые входящий. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию размышления Георгия Александровича Товстоногова из его книги «Круг мыслей». Здесь Товстоногов пишет о мировоззренческих основах искусства, определяет его место и роль в жизни, отстаивая при этом значительность миссии художника, его причастность ко всем историческим событиям века. Художник упорно ищет в жизни новых источников вдохновения, обогащения своего искусства и расширения его горизонтов. Итак, Георгий Александрович Товстоногов из книги «Круг мыслей».
Станиславской сегодня. Я родился так поздно, что не успел стать его учеником. Я учился на спектаклях, поставленных Константином Сергеевичем, учился, глядя на воспитанных им артистов, учился у тех, кого он научил и в кого верил. Тысячи фактов, а еще больше легенд о том, как Станиславский шутил или гневался, сделали для меня этого великого человека близким, знакомым, родным. Вот почему мне кажется, что я знаю Станиславского давным-давно. Я видел Станиславского артиста, когда еще не мечтал о театре. Считанные разы я видел его, когда был студентом. И лишь однажды вместе с небольшой группой молодых режиссеров имел счастье быть у него в гостях и беседовать с ним. Это было незадолго до его смерти. Но удивительное дело, всю мою сознательную жизнь Станиславский был со мной рядом. Мне кажется, что я познакомился с ним задолго до фактического знакомства. А продолжается оно по сей день. Вот уже более 30 лет я мысленно беседую с ним, советуюсь, задаю бесчисленные вопросы. 30 лет я чувствую на себе его укоризненный или ободряющий взгляд. Все эти годы я учился его понимать. Мне кажется, что и он отлично понимает меня. Понимает, в чем я слаб, где не точен, понимает причину моих ошибок. Я не раз представлял себе Станиславского, смотрящего поставленные мной спектакли. Представлял, что бы он сказал, побывав на моей репетиции. Не могу сказать, что беседы с Константином Сергеевичем всегда были мне приятны. Часто мне попадало от него по первое число. Никогда мне не удавалось обмануть его. Все он видел, все замечал. Не раз он сочувствовал мне и подбадривал. Изредка одобрял, а однажды похвалил. Может быть, по доброте души. Я отнюдь не уверен, что знаю нынешнего Станиславского лучше других, но поскольку с ним прожита вся моя творческая жизнь, я рискую поделиться некоторыми мыслями о своем Станиславском. Молодые люди почему-то представляют себе Станиславского эдаким величественным, правильным старцем, ученым от искусства. Какой это вздор! Мой Станиславский удивительно горячий, пылкий, увлекающийся человек. Он неистощимый выдумщик и озорник. Он ужасный хитрец. В гневе он страшен. Но что меня просто потрясает, это его мужество и храбрость. Ведь это надо же придумать. Получив мировую славу, он написал книгу «Моя жизнь в искусстве», в которой тщательно и сурово перечислил и проанализировал все свои ошибки, а не победы. Ну, кто сейчас так рискнет? Прожив 3/4 века, открыв новую главу истории мирового театра, воспитав плеяду изумительных артистов и, наконец, создав знаменитую систему, он на старости лет пришел к выводу, что все, сделанное им за полвека, совсем не итог, а только начало пути. И уже отягощенный болезнями и годами, он набрал учеников и начал все сызнова. Да, Станиславский – высокий образец человека, вечно ищущего, никогда не успокаивающегося, беспрестанно движущегося вперед. Искусство Станиславского – удивительный сплав мудрости и лукавого юмора, ошеломляющего фейерверка фантазии и классической гармонии, страсти и задушевности. Он умеет одинаково виртуозно играть и на литаврах, и на тончайших струнах человеческой души. Он в совершенстве владеет таким русским языком, который понимают самые различные люди на земле. Его любовь к людям, вера в творческие силы народа соединились с гневным протестом против всего темного, низменного, уродливого. Он любил, знал, верил в свой народ и всегда говорил ему правду. Кто-то пустил слух, что Станиславский не любил или не ценил, или даже не понимал значения формы в искусстве. Как может повернуться язык говорить это про создателя горячего сердца, «Женитьбы Фигаро» и многих других шедевров? Кто-то пустил слух, что Станиславский был сухим и строгим в искусстве, чуть ли не пуританином и аскетом. Это Станиславский. Станиславский, который в «Хозяйке гостиницы» довел кавалера Рипофрата до того, что тот выдрал у нахальных Ортензии и Дианиры нижние юбки. Кто-то упорно распространяет легенды о Станиславском рационалисте и аналитике. А Станиславский в пылу увлечения выбежал на сцену и стал показывать живой лошади, как надо отмахиваться от жужжащих мух и оводов. Станиславский – обыкновенный гений и необыкновенный человек. Человек, а не святой апостол. Ему были свойственные слабости, он даже бывал несправедлив. Накричит не за дело. И не на того, часто болел ангиной, в молодости был модником. Свою знаменитую систему он прежде всего создал для себя. Довольно долго он считал себя плохим артистом. Очень нескоро решил, что система может пригодиться и другим. Сейчас система Станиславского принадлежит всем. Некогда ее пытались насаждать силой, приказом. Очевидно, поэтому и ранее, да и сейчас, не вдумываясь в смысл открытых Станиславским законов природы творчества, кое-кто окрестил систему сводом правил и бюрократической инструкции. Популяризаторы и невежды не поняли, что по самому своему духу система отвергает все правила. Система не закрепощает художника в какие-то рамки. Напротив, она раскрепощает его силы, открывает ему дорогу в большой мир. Каждый должен открыть эту систему в себе самом. Система – верность природе. Как и природа, она движется, изменяется, живет. Система – бунт против догматизма. Каким же слепцом надо быть, чтобы понимать ее догматически? Система принадлежит всем. Все клянутся ей в верность. Но играют и ставят спектакли, как учил Станиславский, далеко не все. В памятные всем нам времена была дана команда «Равнение на Станиславского». Но равняться надо было на Станиславского, идущего вперед. А стали равняться на Станиславского с книжной полки. Станиславский давно ушел вперед, а те, кто построился под Станиславского, продолжают топтаться на месте. Нынче надо бы дать команду вперед за Станиславским. И нужны хорошие ноги тем, кто побежит за стремительно летящим Станиславским и не потеряет его из виду. Когда мы придем к будущему театру, нас первым встретит молодой, мудрый и лукаво улыбающийся Станиславский. Он родился и жил для будущего театра. Я взял заглавие поэмы Маяковского о любви невольно. Мне кажется, что для поэта само понятие любви было так грандиозно и так невыразимо, так целомудренно и так неприкосновенно, что даже прикосновение словом уже показалось ему отступлением от того смысла, который он желал, жаждал вложить в сознание читателя. Так и сейчас сказать «МХАТ», «МХАТовская» или что-нибудь вроде значения «МХАТ», мне кажется, сказать далеко не все. В дни 70-летия основания художественного театра мне хочется сказать о другом, выразить иное, передать, нет, не чувство только, а некий сплав мысли и чувства, некий постоянный ток крови, который нельзя выразить, обозначить, но который поддерживает жизнь, растворен твоей жизнью. Мне хочется сказать про это. Первый раз я попал в художественный театр давно, в 1933 году. Я приехал тогда из Тбилиси, молодой, совсем юный, восторженный театрал, абитуриент ГИТИС. Я был наполнен, набит театральными событиями, театральными новациями, неудержимыми левыми идеями, бредил театром Мейерхольда, мечтал увидеть искусство Таирова. В художественный театр я, разумеется, тоже собирался пойти, но, пожалуй, только для расширения кругозора, для общего образования, так сказать. Первый спектакль, который я увидел на сцене художественного театра, был «Дни Турбиных». Впечатление было ошеломляющим. Ощущение от полученного тогда эмоционального художественного удара вот уже 35 лет живет во мне. Его невозможно ничем заглушить, хотя с тех пор я видел так много спектаклей. Помните первые реплики пьесы, помните, как вскоре же гаснет свет, выключили электростанцию, революция, гражданская война, и сцена, и все, кто на ней, погружаются в полную тьму. В темноте продолжается жизнь, кто-то просит спичек, говорят о чем-то тревожном. Мне показалось, что со сцены погрузился во тьму той неустойчивой ночи и зрительный зал. И все, кто в нем находился, зажили одной жизнью с теми, кто на сцене, там, в Киеве, 1919 года. Нам стало холодно и неуютно, беспокойно. Нет, передать это ощущение сейчас трудно, не подыскать нужного слова. Возникло чудо искусства. А чудо, видимо, нельзя рассказать до конца. Возникло полное, безусловное проживание происходящего на сцене. Ну, могут сказать, юноша, мальчик, первый спектакль в художественном театре, но нет. Я смотрел потом «Дни Турбиных» 11 раз. И 11 раз происходило это чудо. Дело было не в первом впечатлении. Дело было в гармонии целого и в создании такого контакта со зрительным залом, который возможен только в театре и необходим прежде всего в театре. Контакт в театре – это ведь не только чувство душевной связи актера и зрителя, это ведь еще и чувство дистанции между ними. Не дальше и не ближе. Столько, сколько требует театр и эпоха, сколько требует достигнутая форма восприимчивости зрителя. Чувством такого контакта в высшей степени обладал художественный театр в этом спектакле и в других спектаклях, которые мне вскоре предстояло увидеть. Прошло немного времени, и я увидел «У врат царства» – «Воскресенье». Но должен сказать, что такого образца совершенно гармоничного, абсолютно целостного спектакля, каким для меня остались «Дни Турбиных», я не назову. Хмелев, Добронравов, изумительная Соколова, для меня она осталась самым прекрасным актерским достижением в этом спектакле. Так я стал убежденным мхатовцем по вероисповеданию в театре. Причем мхатовцем не в утилитарно-ученическом смысле слова, а вином. Мхатовское это стало открываться мне и в других театрах, совсем иных направлений, как высшее концентрированное проявление жизни человека на сцене. Я любил и люблю безудержную фантазию, театральность, изобретательность, эксперимент Мейерхольда. Мне многое дал рациональный и красочный мир поэтического театра Таирова. Но я стал различать это в спектаклях и этих театров. Подробности жизни человека, кульминация духовной жизни человека на сцене стала мне важнее всего. Помню, я видел спектакль небольшой гастрольной труппы, дававшей в полуконцертном исполнении «Гамлета». Это был романтический театр, можно сказать, реминисценция романтического театра XIX века, еще до мхатовского периода. И вот когда гастролер по всем правилам театра такого типа направился точно по центру сцены к зрителям и остановился у самой рампы, и по совершенно неподвижному лицу его медленно стекли две крупные слезы, а потом он произнес «быть или не быть», дрожь прошла по залу. Это была мхатовская секунда. Это как в поэзии. Есть множество поэтов различных направлений, различных школ. Субъективность творчества поэта общеизвестна. Поэту кажется и должно, кстати, казаться, что он совершенно независим в строе своих мыслей, своего способа выражения или, как иногда говорят, самовыражения. И как всякий поэт, достигая зрелости, вдруг точно громом пораженный, обнаруживает свое родство с Пушкиным, свою родовую, как поэта, связь с ним, так, я уверен, любой истинный театральный деятель в какой-то момент вдруг обнаруживает свою связь со Станиславским, с этим в театре. Я ловлю себя на том, что, сидя в зрительном зале любого театра, я точно жду этих секунд, этих минут и радуюсь тому, что они наступают. Когда я видел Эрнста Буша в «Галилее», в классическом брехтовском спектакле, на сцене колыбели брехтовской театральной системы в берлинском ансамбле, я видел, какие великолепные мхатовские куски были у этого замечательного актера. Когда я с огромным наслаждением смотрел спектакль «Король Лир», поставленный Питером Бруком, спектакль острейшей мысли, я видел, что Пол Скофилд играет по Станиславскому. Это как в физике. Известно, что чуть ли не большую часть жизни Эйнштейн потратил на поиски единой теории поля. Физики сомневаются в возможности создать такую теорию. Что касается театра, я думаю, что это единое поле, начало начал существует. И вот это единое поле, напряжение в театральном зале, и есть, наверное, тот поток микрочастиц, который пронизывает все театральное искусство. Это частицы, испускаемые искусством Московского художественного театра, системой Станиславского. И я вижу, как гаснет свет в доме Турбиных, и как начинается поразительная, до боли настоящая жизнь. Вот оно, это. Я люблю спектакли чистой мысли, сложной конструкции, парадоксальной зрелищности. Но мне кажется, что самое долговечное, длительное, пожизненное влияние на человека, на зрителя, оказывают в театре эти мгновения. Это начало. Да, мне удивительно повезло в жизни. Я помню себя студентом на практике в художественном театре. Идет воскресенье. Мне разрешили стоять за кулисами. Вышел из своей уборной и направился на сцену Василий Иванович Качал. Я замер, я просто не дышал. Он вдруг обернулся ко мне и спросил, нет ли у вас карандаша? Я дал ему карандаш, который он оставил, за которым не хотел возвратиться в уборную. Этого нельзя забыть. Помню Тбилиси, 1943 год, война, мхатовцы у нас. По улице проходит Качалов, проходит Тарханов, я вижу Немировича Данченко. Я думаю еще вот о чем. Не только на сцене создано было неувядающее классическое мхатовское. Нет, в этом театре была выращена удивительная порода людей, красавцев, образцов человеческой породы вообще. Это было нечто законченное, цельное, величественное и простое. Благородное, не мелкое, не мельтешащее по жизни, несшее в себе ощущение собственного достоинства всегда, всюду, во всем. Им завидовали в лучшем смысле этого слова, хотели походить на них. Хотя, конечно, и у них были свои сложности, противоречия, и ничто человеческое не было им чуждо. Когда-то в Амхате из его бытия, его опыта возникла этика Станиславского. Тот записанный и выстраданный великим художником нравственный кодекс театра, который не возник больше нигде и который необходим и сейчас, развитый с учетом прошедших лет, опыта и новых условий, в которых сегодня живет и работает театр. Когда-то в Амхате была достигнута та высота самой организации театрального дела, театрального предприятия, которая и сейчас не превзойдена в век кибернетики. Когда-то возник МХАТ, он был эталоном в театральном искусстве, художественной и нравственной вершиной в нем. Помните, когда был жив Толстой, Антон Павлович Чехов говорил, пока он жив, не стыдно быть писателем. Спокойно как-то, все, что мы не сделаем, сделает он. Чехов уверен был, что самое главное, острое, общественное, наболевшее, самое правдивое, Толстой непременно выскажет. Теперь, по прошествии стольких лет, очевидно, что таким эталоном в мире театра, Такой точкой отсчета являются вершинные достижения художественного театра и заветы его создателя. Не знаю, сумел ли я выразить то, что хотел. Театр как искусство очень усложнился. Количество его форм и разновидностей увеличилось. Он испытывает влияние смежных искусств и новых способов духовных коммуникаций. Но то, о чем я хотел сказать, мне представляется выше школ, выше направлений, выше всего в театре. Что это? Это. И в любом театре, на любом спектакле я всегда жду его. Вначале я заимствовал у Маяковского слова, чтобы высказать то, что я чувствую сейчас, через 70 лет после создания художественного, общедоступного театра. И закончить хочу словами другого поэта. Моя тоска, моя бессонница и первая любовь моя.
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня мы встретились с Георгием Александровичем Товстоноговым, театральным режиссером, и с его мыслями из книги «Круг мыслей». Продолжение следует. Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца, Творец уйдет природой побежденной. Однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.